Лялин Валерий Николаевич. Рассказ. Человек на войне. Михаила Ивановича Богданова призвали в действующую армию только в начале 1943 года. Его не забирали раньше, потому что, во-первых, он не подходил по возрасту. Ему было под 50. Во-вторых, он служил в пожарной команде. А пожарники в блокадном Ленинграде, ой, как были необходимы. И в-третьих, у него была многодетная семья, где мал-меньше было 8 детей. Но все же его взяли, потому что к 1943 году немцы порядочно обескровили нашу армию. И уже убитым, раненым и плененным счет шел на миллионы. Поэтому и стали брать стариков. В основном-то они и вернулись с войны, в то время как цвет нации, молодежь, полегла в землю или томилась в немецком плену. Еще в предвоенные времена все пожарники обязаны были пройти медицинские курсы по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. Михаил Иванович когда-то эти курсы прошел и, отправляясь на сборный пункт военкомата, захватил с собой это свидетельство о медицинской подготовке. Он был глубоко верующим православным человеком, и вера эта была не просто приложением к жизненному укладу, но это был воистину православный образ жизни. И вся его многочисленная семья, состоящая из простых, немудренных людей, от мала до велика, вся она жила в ритме православного, недельного и годичного церковного круга. Утренние и вечерние молитвы справляли всей семьей. Мясоеды сменялись постами. Тихо и благоговейно отмечали все церковные праздники и события. И когда в военкомате отцы-командиры, посмотрев его медицинский документ, зачислили его в санинструкторы, то он был вне себя от радости, что его не придется убивать, и поэтому не нарушит он Божию заповедь «Не убей». Но война есть война, и ему волею-неволею все же пришлось убивать, чтобы самому не быть убитым. Хотя Михаил Иванович уже успел побывать на двух войнах, Первой мировой и Гражданской, но его все равно заставили пройти курс молодого бойца. В этом году призывались молодые ребята 1925 года рождения, поколение, впоследствии полностью погибшее в огне войны, и старый солдат, не столько сам учился, сколько учил эту молодежь выживанию на войне. В начале лета он со своей дивизией оказался на Орловско-Курском направлении. Он был сметливым и расторопным русским человеком, и поэтому перед каждым боем старший врач полка вызывал его к себе и вместе с ним прикидывал санитарные и безвозвратные потери живой силы, то есть тех, которые еще пили, ели, писали домой письма, смеялись, курили или читали Зощенко, или как закалялась сталь. Кто-то из них завтра, расчлененный взрывом, превратится в разбросанные грязные куски мяса, которые будет собирать пятнистую плащ-палатку похоронная команда. Кому оторвет ногу, кому голову, кого хрипящего с кровавой дырой в боку понесут на носилках. И все это на казенном языке называется санитарные потери. И вот для этих самых санитарных потерь, которые еще были веселы, живы, здоровы, старший врач полка планировал с Михаилом Ивановичем, сколько надо заготовить перевязочного материала, сколько развернуть хирургических палаток полкового медицинского пункта, транспорта для эвакуации раненых, а также дать инструкции похоронной команде. Сражение летом 1943 года на Орловско-Курской дуге было сущим адом. Земля буквально кипела и вздымалась от разрывов снарядов и мин и бурно перепахивалась гусеницами, тысячами сшибающимися русскими и немецкими танками. И среди этой скрежещущей и взрывающейся стали и лавины огня была слабая человеческая плоть, такая уязвимая, страстно желающая жить, но в этом дьявольском огненном котле преданная только смерти. Даже солнце скрылось в эти дни в тучах пыли и дыма, как бы не в силах взирать на эту чудовищную бойню, которую устроили на Богом созданной земле люди. И так изо дня в день, в большей или меньшей степени, то бои, то переходы по грязным болотистым дорогам, оставляя лежать в земле погибших товарищей, пройдя с боями Белоруссию, дивизия вошла в пределы Польши. И в Польше также продолжались ожесточенные бои со стойкими солдатами вермахта, которые еще были твердо верны присяге генералам и своему фюреру. Это была одна из лучших армий мира, но все же сила силу ломит, и немецкая армия, бешено сопротивляясь, медленно откатывалась на запад. А Михаил Иванович уже с широкой лычкой на погонах в звании старшего сержанта все по-прежнему вызволял раненых с поля боя. В один из тяжелейших дней жесточайших боев с противостоящей отборной дивизией СС «Галичина» наша контратака захлебнулась и наступило затишье. Над полем залетало воронье, крадучись шарили трупы несколько мародеров, то здесь, то там кричали раненые, по полю, перегибаясь, побежали санитары. Михаил Иванович где по-пластунски, где перебежкой двигался на поле боя, проходя мимо обширной воронки, он приметил ее для гнезда, куда можно будет стаскивать раненых. Он подползал то к одному, то к другому лежащему телу и быстро определял, кто жив, а кто мертв. Наскоро, остановив кровотечение и перевязав, он вместе с оружием стаскивал раненых в воронку. Сделав 10 ходок, он заполнил ее ранеными бойцами. Отдышавшись, весь в испарине, он открыл свою фельдшерскую сумку и, достав всякую медицинскую снасть, начал кого подбинтовывать, кому поправлять жгут, кому прямо через одежду сделать укол обезболивающего. «Эй, дядя, смотри, идут эсэсовцы!» — хрипло прокричал один из раненых. «Кто может стрелять ко мне?» — скомандовал Михаил Иванович. Таковых нашлось только двое. Михаил Иванович подтянул к себе автомат Судаева, положил рядом два полных рожка и несколько лимонок, которые собрал у раненых, и приготовился. Группа эсэсовских автоматчиков, пригнувшись, быстро приближалась к воронке. «Ох, грех, грех, сейчас учиню смертоубийство», — лихорадочно думал он. «Вот ведь держался доселе, а теперь надо их отогнать, надо спасать своих». Сколько раз он видел расстрелянных в гнезде раненых вместе с санитаром. «Господи, прости меня, окаянно», — прошептал он, прилаживая к плечу приклад автомата. Эсэсовцы уже успели подойти довольно близко, и он полоснул по ним длинной очередью. Некоторые упали сраженные, остальные залегли, началась перестрелка. Михаил Иванович, собравши все силы, метнул в их сторону две лимонки. После взрывов они ответили тоже гранатой, которая точно упала в воронку. Граната была удобная для броска, с длинной деревянной рукояткой. Она зловеще шипела. Он быстро швырнул ее назад. Она, не долетев, взорвалась в воздухе. «Выручайте, выручайте, братцы!» — тоненько кричал один из раненых. «Сейчас вызволят», — успокаивал их Михаил Иванович. «Гля, братцы, уже отползает, вот уже побежали назад, вот и наш взвод на помощь бежит». Когда была возможность, Михаил Иванович уходил помолиться в небольшую рощицу. Он ставил на пенек медный складень для Иисусного чина и горячо молился за живых и за убиенных, и наших, и немцев. Как-то раз, направляясь в рощицу, на проселочной дороге в канаве, он заприметил лежащий труп немецкого солдата. Это был еще совсем молодой паренек. Он лежал навзничь, широко раскинув руки. Стальная каска свалилась с его головы, и легкий ветерок шевелил его белокурые волосы. Лицо его, уже чуть тронутое тлением, было искажено предсмертным страданием. По губам и глазам ползали крупные зеленые мухи. Сапоги с него были сняты и карманы вывернуты. Михаил Иванович сходил за лопатой и стал рядом копать могилу. Свалив труп в могилу и бросив на него каску и винтовку, он аккуратно подровнял могильный холмик, прочитал над ним краткую заупокоенную литию и пошел прочь. Через полчаса, когда он на пеньке выпрямлял проволочные шины, необходимые для раненых в конечности, его вызвали к батальонному комиссару. «Богданов, мне доложили, что ты похоронил фрица». «Да, товарищ комиссар, было дело». «А твое ли это занятие, и зачем ты его закопал? Из санитарных соображений или из жалости?» «Из жалости». «Так, значит, ты пожалел врага?» «Значит, пожалел». «Так ведь это враг, пусть его вороны расклюют и волки растащут, а ты пожалел». «Это уже не враг, это убиенный человек, его надо погрести и предать земле, ведь он тоже Божие создание». «Ты что, верующий?» «Да, верующий». «Так ведь Бога нет». «Товарищ комиссар, что нам об этом говорить? Смерть витает над нами, сейчас мы живы, А завтра нас тоже, может быть, уже закопают. Ну ладно, Богданов, чтобы это было в последний раз, солдат должен всегда ненавидеть врага и живого, и мертвого. Ты понял? Так точно понял. Но все же ты должен понести наказание за спасение от врага 10 раненых бойцов. Ты был представлен к ордену славы, но за твой недостойный поступок придется представление к ордену отменить. Можешь идти. Михаил Иванович шел грустно, размышляя, Бог с ним, с этим орденом, зато доброе дело сделал, убитого похоронил. Около санитарной палатки, рядом на бревне, сидели и курили легко раненые. Перед ним с винтовкой за спиной стоял незнакомый мордастый солдат и о чем-то оживленно с ними разговаривал. Михаил Иванович подошел и прислушался. Разговор шел о вере. «Так вот она, — говорил мордастый, — Богородица, была простая баба. Ну, родила она Христа, выполнила свое предназначение и шабаш. А вот православные ее в Царицы Небесные зачислили». От этих слов и поношения владычицы у Михаила Ивановича все закипело в груди. «Постой, постой! Что ты мелешь, дурак ты этакий? Ты что, баптист?» Наскочил он на нечестивца. «Ну, че ты? Че? Иди своей дорогой. Ну, хотя бы и баптист. А что такое? А вот что такое!» Старый пожарник, размахнувшись, так вломил обидчику Богородицы, что тот, громыхая винтовкой, покатился по земле. «Ну что ты пристал? Что пристал-то?» Вытирая красные сопли, заскулил баптист. Михаил Иванович поднес к его носу кулак величиной с небольшую дыньку и прокричал: «Ах ты, гнида! Убирайся отсюда! Если я тебя еще раз здесь увижу, то всех кости переломаю!» «А вы, ребята, сидите, уши развесили, и врага Христова слушаете! Нехорошо! Нехорошо! Да мы, дядя Миша, так ведь от скуки!» В Польше в районе реки Вислы продолжались тяжелые изнурительные бои. Михаил Иванович до того замотался, что когда было немного времени, он садился где-нибудь в сторонке и творил Иисусову молитву. Если бы не эта молитва, то он, доведенный до предела ежедневным видением страдающей человеческой плоти, изуродованной и умирающей юности, наверное, тронулся бы умом. Хотя и сейчас у него часто была бессонница, да и во сне его часто посещали видения и странные, мерцающие, зыбкие образы. Он же сам не выносил раненых с поля боя. Ему присвоили звание младшего лейтенанта, и он уже сам был старшой, имея под своей командой взвод санитаров. Его дело было теперь сортировка и эвакуация раненых. Целый день, обходя шеренги, лежащих на носилках раненых, стараясь не смотреть в умоляющие о помощи глаза, он занимался сложным делом оценка их состояния. У него в сумке был целый набор цветных карточек, которые он прикреплял к повязкам. Красный – срочная хирургическая помощь, желтый – во вторую очередь, синий – в третью. Его полк неоднократно, почти полностью, понесший потери, постоянно пополнялся. Бывало так, что от полка оставалось полковое знамя, командир полка и фельдшер Богданов, видно по его молитвам Господь и ангел-хранитель, берегли его, и он даже ни разу не был ранен. За его тяжкий труд на поле боя и за спасение сотни раненых он имел 2 ордена славы, Красную звезду, Орден Отечественной войны и медали. Начальство благоволило к нему и даже разрешило носить бороду. Как-то предельно утомленный, он заснул в палатке на носилках с пятнами заскорузлой крови. И вот во сне он видит, как из урочища Волчий Ляс вблизи немецких позиций выходит ветхий старец, схимник с посохом и куколем на голове. Он тихо ступает по минному полю и, встав около пенька, говорит Михаилу Ивановичу: «Раби Божий, Михайло, приди завтра сюда на сретение со мной, и я поведаю тебе, как спасти свою душу и сохранить жизнь». Михаил Иванович как бы ему отвечает: «Честный старче, как же я приду на сретение с тобой, если там в урочище Волчий Ляс минное поле? Приходи, сыне, не бойся, эти мины не про нас поставлены. А ты кто, старче? Когда придешь, скажу. А вот я тебя сейчас ожгу крестным знаменем и посмотрю, от Бога ты пришел или от лукавого». Михаил Иванович во сне 3 раза крестит старика, но тот не исчезает. «Значит, от Бога ты пришел. Ну и я тогда завтра приду в урочище Волчий Ляс». На следующий день с боями было затишье, и он отправился в урочище Волчий Ляс. Вот здесь начинается минное поле, а вот вдали полянка с пеньком, который он видел во сне. Жутко было ему двинуться через минное поле. Мины в основном были противопехотные, но, вспомнив слова старца, что эти мины не про нас поставлены, 3 раза перекрестился и, откинув всякое сомнение, тихой стопой двинулся к пеньку. Ему не раз приходилось вытаскивать раненых с заминированных полей, и у него уже выработалось тонкое чутье, куда безопаснее ступить, открывалось как бы 2-е зрение, и он по каким-то ему одному ведомым признакам различал, где была тронута земля, а где нет. «Вот искушение», — думал он, — «и куда же я прусь? Или ноги мне оторвет, или в плен попаду. Неужели я совсем спятил? А ну, как старик не придет? Может, было мне просто сонное наваждение? Нет же, раз старец сказал, значит, я должен выполнить послушание». Он перестал сомневаться и стал громко творить Иисусову молитву. Так незаметно и благополучно он подошел к пеньку и сел. Ожидать пришлось недолго. Из леса появился монах. Он был такой, какой являлся ему во сне. Лица было почти не видно, его скрывал низко опущенный куколь. Облачение схимника в крестах и надписях волочилось краями по земле. Монах приближался, как бы скользя по земле, не перебирая ногами. Без всякого вреда для себя он пересек минное поле. Приблизившись, он осенил Михаила Ивановича крестным знаменем и благословил его, после чего заговорил тихим гласом: «Я пригласил тебя сюда, на это опасное поле смерти, чтобы нашему сретению никто не помешал. Я знаю, что силы твои на исходе, что ты смертельно устал от войны, что тебе, православному, во 100 крат тяжелее здесь быть, чем безбожникам. Я также знаю, что ты задумал недоброе, чтобы выйти из войны. Эти помыслы у тебя возникли от отчаяния и усталости. Не делай этого. Если сделаешь, то погибнешь сам, и рассеется, и погибнет твоя семья. Крепко молись и терпи. Войне скоро конец, и ты невредимым вернешься домой. И еще долгие годы будешь жить на белом свете, хваля Господа. А перед смертью Бог для испытания веры, как Иову праведному, пошлет тебе тяжелую болезнь. Благословение Божие на тебя. Скажи, кто ты? Я игумен Сергий. Живой или дух? Как видишь, живой. И монах скрылся в лесу. Михаил Иванович в оцепенении сидел на пеньке. Двое саперов с миноискателями на плече проходили по краю минного поля. Один вдруг остановился. «Слушай, Кузьма, кто-то сидит на пеньке из наших как раз посередке минного поля. Ну-ка дай биноклю». «Так и есть, это же наш полковой фельдшер». «Алло, Иваныч, ты что ли там? Эй, слышишь меня, мать-перемать? Куда ты вперся, старый мерин? Здесь минное поле. Как ты прошел, старый бес? Ангелы тебя, что ли, перенесли? Сиди себе, не вставай, не вставай. Не вертухайся, сейчас вызволим. Мы сейчас к тебе проход сделаем. Ну, здорово, старина. С тебя банка спирта. А то опять тебя заминируем. Ха-ха, пойдем отселево. Ступай за мной шаг в шаг. Старик улыбнулся в усы. Ладно уж, будет вам, спиртяга. Посмотрев искоса с лукавинкой на своих спасителей, он загласил. Ой, братцы, как же это меня не разорвало. Какое-то помрачение на меня нашло. Красивая полянка, пенек такой посереть. Вспомнил свою деревню в Новгородской области. Вспомнил, сердце зашлось. Даже не подумал, что здесь минная заградзона. Попёрся, но Бог сохранил. Бог-то Бог, да и сам будет неплох. А сохранил тебя потому, что ты знаешь, как передвигаться по минному полю. Ну, пойдем отселево, ступай за мной, шаг в шаг, пошли. Слушая рассказы Михаила Ивановича о войне, я всегда становился просто в тупик, когда дело доходило до встречи со старцем на минном поле. Я его спрашивал, да было ли это в яви, или, может, это приморок какой? Он отвечал, что в это время дошел до крайности в своем психическом и физическом состоянии, что ему уже было безразлично, погибнет он на минном поле или нет, даже было бы лучше ему погибнуть. Он так устал от войны, крови, смерти, даже завидовал мертвым, которые уже отдыхали от грохочущего ужаса войны. А он все еще не мог отдохнуть. И еще он не мог совершенно определенно сказать, что было в начале, встреча со старцем или сон. А минное поле манило его, притягивала, и он пошел туда, как на первое свидание. Ну а старец был? Старец-то был. Настоящий или призрак? Старец-то настоящий. После я узнал, что в урочище был православный скит. В Польше тоже есть русские православные люди. Но я до сих пор думаю, что ко мне выходил сам преподобный Сергий Радонежский. Я больше не стал допытываться у Михаила Ивановича, потому что сам знал, что такое война, а на войне все бывает. Когда еще только зашли в Польшу, и ярость боев нарастала, и поток раненых увеличивался, Михаил Иванович вспомнил, что в Первую мировую войну В Галиции раненых приспособились вывозить с поля боя на двуколках. Почему он это вспомнил? Потому что одного хозяина, поляка, увидел такую крепкую двуколку и договорился с ним поменять ее на лошадь. Лошадей в обозе было много, и ему за бутылку медицинского спирта дали пару лошадей. Он оставил себе пегую масластую кобылку, которую назвал Шваброй за ее лохматую гриву и густую челку, спадающую на глаза. Она была смирная, крепкая и послушная лошадь, и хорошо ходила в двуколке, но погонять ее надо было немецким криком «Йо-хо-яд!». Дело у Михаила Ивановича пошло споро. Лазя по местам боев, он собирал раненых в гнездо, подъезжал и грузил их в двуколку и быстро увозил. Не раз немецкие снайперы охотились за ним, но Господь хранил его. Один раз они отстрелили лошади ухо. Другой раз пуля попала в медаль за отвагу, прямо против сердца. То ли пуля была на излете, то ли Бог спас, но она только покорежила медаль, но дальше не пошла. Так и застряла в медали, вызвав на груди багровый кровоподтек. Он с гордостью носил эту покорёженную медаль и, щелкая по ней ногтем, говорил: «Вот вам доказательство, что Бог есть, жив Господь!» И после любил рассказывать, как с поля боя тащил солдата, которому немецкая мина небольшого калибра, выпущенная из миномета, попала в плечевой сустав и не разорвалась, застряв там в мышцах. Спереди торчал стабилизатор, сзади головка. Он вынес его с поля боя с оружием и положил в стороне от гнезда. Сделав ему обезболивающий укол, он прочитал молитву: «Живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится». Перекрестился три раза, перекрестил раненого, перекрестил мину и с Иисусовой молитвой благополучно удалил взрыватель. За это его представили к ордену Отечественной войны второй степени. Лошадка очень ему помогала в деле вывоза раненых с поля боя. И об этом скромном фельдшере знал даже командующий армией. Однажды, когда он на своей двуколке ехал к передовой линии, его засекла немецкая артиллерия и обстреляла осколочными снарядами. Михаил Иванович соскочил с двуколки, поставил ее за сарай, а сам спрятался в этом добротном кирпичном сарае. Снаряды продолжали рваться снаружи. Вдруг раздался сильный грохот в дверях. Двери повалились, и в сарай ворвалась обезумевшая от страха лошадь с висящими по обеим сторонам постромками. На боках и спине у нее было много мелких ранений, по шкуре и по ногам струйками стекала кровь. Зубы ее были оскалены, уши прижаты, и она тонко и визгливо ржала. Бросившись к Михаилу Ивановичу и продолжая визжать, она, как испуганный ребенок, спрятала свою голову ему под руку и вся дрожала. Михаил Иванович обхватил ее голову руками, гладил и целовал ее, бормоча в умилении: «Ну ладно, хватит, успокойся, швабрушка, успокойся. Сейчас поедем назад, и я тебе дам овса». Он ее огладил, перекрестил, и лошадь успокоилась. Ранения у нее были мелкие, поверхностные, через неделю она уже была здорова. После присвоения Михаилу Ивановичу звания младшего лейтенанта, он был поставлен на сортировку раненых и с лошадью своей расстался, отдав ее в хорошие руки одному польскому крестьянину. Однажды, проходя мимо артиллерийской батареи, он остановился и наблюдал, как пожилой артиллерист-наводчик отливал из олова ложки. «Ловко, брат, у тебя получается», — похвалил его Михаил Иванович. «Сделай-ка и мне такую». Наводчик поколдовал над своей снастью и вскоре подал Михаилу Ивановичу еще горячую ложку. «Знатная ложка», — повертев ее в руках, — сказал тот. «Ну, что я тебе должен за нее?» «Да ничего, пользуйся на здоровье». «Ну, спасибо. Дай Бог тебе со своими орудиями дойти до Берлина и живым, и здоровым вернуться до дома, до хаты». «Спасибо на добром слове», — сказал наводчик. И вот сейчас, в 1999 году, хлебая этой ложкой щи или продовольствуясь горячей кашей, я перед трапезой всегда поминаю моего дорогого Михаила Ивановича, который учил меня доброте, наставлял в православной вере и любил мне рассказывать жития святых или что-нибудь из пролога. Он был из крестьян Нижегородской губернии и всем своим обликом был очень похож на Льва Толстого. А жития святых он рассказывал так. «И вот злокозненный царь Ирод воспылал яростью, нажал на кнопочку звонка и вызвал свое НКВД. Вот что, ребята, отправляйте за этими волхвами и вызнайте, куда они пойдут». Или еще так. «И узнав об чудесах и исцелениях, которые творит Христос, прокаженный эдесский царь Авгарь вызывает своего личного фотографа и приказывает ему: садись на самого быстрого ослятю, скачи в Иерусалим и сфотографируй батюшку Иисуса Христа. Да быстрее, а то голова с плеч». Михаил Иванович участвовал со своей дивизией в штурме Берлина. Последний раз он опять взялся выносить раненых из-под огня. Хотя он уже был старик, но силушку ему было не занимать. Был он силен и телом, и духом, этот русский человек. Подойдя после взятия Рейхстага, он расписался на его стенах: «Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог». Михаил Иванович Богданов из Ленинграда. Старик уже упокоился на Серафимовском кладбище, неподалеку от могилы молодого десантника, погибшего в Афгане. Умирая, Михаил Иванович плакал и говорил: «А помилует ли меня Господь? А ну как не помилует?» После отпевания и погребения, откушав поминальных блинов, игумен Прокол откинулся к стенке и, сложив руки на животе и повращав в одну и в другую сторону большими пальцами, сказал: «Вряд ли ему будет отказано в Царстве Небесном. Напрасно он беспокоился перед кончиной». Помню, еще за месяц до исхода я просил Михаила Ивановича, Бог весть и каким образом, дать мне знать, оттуда, как и что там. Но он, строго нахмурив кустистые стариковские брови, твердо сказал, что между вами и нами там стоит непреодолимая преграда, и сообщение с того света невозможно. Но, видимо, для русского солдата нет непреодолимых преград, и как только закончили по псалтире читать сорокауст, как явился он мне во сне, свежим видом и полный сил, почему-то в небесного цвета иерейском облачении, которая, поправляя большой крестьянской рукой, сообщил, что повышен в звании, что на новом месте все как надо. Приняли хорошо, и довольствие идет как положено, и уже успел побывать в гостях у самой владычицы. Проснувшись утром и вспомнив сон, мне было приятно и радостно, что там так уважили старого солдата. Вечная тебе память, русский солдат, прошедший через огонь трех страшных войн. Вечная тебе память.